Александр Пересвет. «Вира кровью».
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Глава первая. Куда их везли, было не видно. Конвоиры не снисходили до объяснений. Но по всему выходило, что путь получался каким-то мудреным. Сначала поехали в одну сторону, затем явно развернулись. Петляли, подпрыгивая на дороге, потом остановились. Сергей Зайцев, писатель, что помоложе, попросился дать оправиться, а заодно пусть и руки перевяжут, а то отсохнут к чертям. Конвоиры поглумились некоторое время, похохатывая над собственными же плоскими шутками на тему, что сделают с поганым москалем, ежели тот забрызгает им машину. Но потом несколько образумились, позволили удовлетворить естественные надобности и даже сняли на время эти пластиковые держатели. Срезали, точнее говоря. Позволили размять руки, потом дали каждому по ребрам, не очень сильно, и снова загнали в будку на колесах. Рук уже не связывали, зато завязали глаза и строго предупредили насчет того, чтобы не вздумали снять повязки. Потом куда-то поехали, куда-то приехали, куда-то повели. Вокруг чувствовалось оживление. Судя по гнилостному запаху давно не стиранной одежды, они находились в окружении солдат из ВСУ. «Пленные, что ли?» — обратился кто-то к их конвоирам. «Больше. Четвертую власть привезли. Журналистов. О, это хорошо. Ох, и люблю же я пластать этих писак нагаечкой. Одно заглядение». Говорят по-русски, хотя у второго явно украинское произношение. Не мягкое донбасское гыканье, а такое глубинное, настоящее. Это что же, даже в карательных войсках на Донбассе русский язык у них является нормативным? Слыхал про это, а тут наглядное подтверждение. Интересный фактик, надо будет использовать где-нибудь в репортаже. Ага, если он будет, репортаж тот. Пока что все идет плохо, ввинчиваясь в какую-то все более глубокую спираль. Еще чей-то деловитый голос. «Сепарские журналюги? Бери выше, россиянские». «Ага, дай-ка я хоть одного прирежу». «Но-но, борзой слишком. Ценная добыча, до штаба ведем». Что характерно, диалоги по-прежнему велись исключительно на русском языке. Завели в какой-то дом, развели по разным комнатам, снова связали руки. Начали допрашивать уже всерьез, кто такие, кто послал, зачем, какое задание. Били не сильно, но унизительно. Пощечины отвешивали. Один следователь от чего-то щипаться начал, кожу выворачивать. Сильно подрез крутил. Тут уж было больно по-настоящему. Никакие ответы во внимание не принимались. Каратели твердили одно и то же. «Никакой ты не журналист, у тебя поддельные документы, ты вражеский шпион». Но агент Путина Суркова — это уже так, дежурно. Видя, что Александр стоит на своем, а еще бы, иное поведение грозило крупными неприятностями, вплоть до смерти. А смерть, как говорится, достаточно крупная неприятность. Главный из допрашивающих начал психовать. Велел найти швабру, долго тряс ее перед носом задержанного, грозился вогнать ее в зад по самое горло. Потом придумал идею получше, стал стращать казнью на колу. «Тут у нас фронт, законы свои. Мы тут пару сепаров недавно на палю подсадили. Ох, как они избивались, долго умирали». Потом и вправду распорядился подготовить кол, с наслаждением продемонстрировал его Александру. В иной ситуации посмеялся бы, пожав плечами. Обычной палкой с заостренным концом угрожают. Но сейчас было не очень смешно. Совсем не смешно было, если признаться. Как-то вот верилось, что укроп может реально воткнуть ее в человека. В каком-то фильме Александр видел, как казнили на колу. Действительно, сидит человек анусом на острие, сползает потихоньку вниз, пропарывая себе внутренности. А под ним пируют, смеются и поднимают бокалы его враги. Да уж, обидно так помирать. Унизительно. Потом следователь куда-то вышел, вернулся злой. Сильно, жестоко пнул пленного носком берца по ребрам. Александр слетел с табурета и некоторое время корчился в ногах у мучителей, не в силах даже набрать воздуха в легкие. «Блин, как больно-то! Если ребра сломал, каюк мне. В условиях фашистского концлагеря с этим не выжить». А понятия фашистского концлагеря и поведение этих уродов вполне совпадали. Они и были чистые эсэсовцы. Даром, что по-русски говорили. «Получи, гнида кацапская!» — зло прохрипел допросчик. «За весь украинский народ получи. И радуйся, пес, что забирают вас отсюда. Только не сильно радуйся. Там вас допросят уже по-настоящему. Молить будете о смерти». Честно говоря, Александр про себя уже решил, что и сопротивляться не будет ей, смерть эта. Преданный собственным начальством, оказавшийся в ситуации безвыходной, приуготовляемый своими тюремщиками к чему-то явно позорному, он бы сейчас смерти предпочел. Что есть смерть, так, если по совести? Всем люди, как говорил кто-то, лишь мыслящая плесень, покрывающая планету. Покрываем ее шевелящейся коркой из миллиардов себя, где каждый является не более чем клеткой, и где смерть каждой клетки бесконечно важна для нее, и несущественна для этой самой плесени. Этакий получается интеграл, распадающийся на бесконечное множество бесконечных малых проявлений. И хотя для каждой личности она бесконечно велика, ибо бесконечно окончательно, но сама личность есть ничто на весах бытия. Личность бесконечна лишь в себе и для себя. Следовательно, смерть этого ничто на весах бытия и является ничем. И значит, все это запутанное уравнение сводится в итоге лишь к одному бесспорному решению. Сделай так, чтобы в твоем бесконечном великом личном ты имел право не стесняться своей смерти. Так умер Саша Корзун. И потому Молчанов был готов умереть сейчас. Не от слабости и отчаяния, а от осознания беспомощности своей перед тем, что задумают сделать с ними нацисты. От невозможности не стать для них куском позорно извивающегося от боли мяса. Они именно что-то задумали и хотят изобразить на них что-то очень низкое, но очень полезное для себя, для своей хунты. В этом Александр был уверен уже на 100%. И смерть становилась не проявлением слабости и не жестом отчаяния, а последней возможностью смешать планы врагам, последним средством протеста и борьбы. Однако у поганых укропов были другие планы. Их журналисты и двух писателей снова согнали вместе, вновь перетянули руки сзади, пинками погнали к машине. Ребята-писатели выглядели неважно. У Сергея заплыли оба глаза, из уголка рта протянулся ручеек крови, уже подсохший. Второй писатель, Федор, припадал на одну ногу и вообще как-то неестественно кособочился при каждом движении. То ли ребра повредили, то ли, похуже, внутри что отбили. Молодые, их и били по-настоящему, чтобы сломать. Сломали? Да нет, по поведению тюремщиков что-то незаметно. Ненавистью пышут, а не удовлетворением. Запихали в машину, нарочно по-садистски стараясь причинить новую боль. Куда-то опять поехали, подпрыгивая на ямах в асфальте. Видать, чужая машина, не жалко. Уроды, мать их. Дороги взялись бы тут переложить. В раз бы куча сепаров поменяла свое отношение к Украине. А то 20 лет не делали ни черта. Только соки из страны выжимали. А потом еще и с войной пришли. Минут через 40 снова остановились. Задержанных вытащили наружу. Кинули лицом в снег. Поодаль ждала другая машина, минивэн или что-то в этом роде. Каратели переговаривались, изредка смеясь и попинывая пленных ногами. Слушаться в их обмен мнениями не хотелось. Пары первых реплик хватило, чтобы понять, что болтовня ни о чем. Будто и не людей передают, а ящики с консервами. На Кавказе барашков так продают. Но здесь не Кавказ. Здесь был снег, холодно и опять больно вновь затянутым пластиковым ремешком рукам. Дальше стало еще больнее, когда новые их хозяева сняли пластиковые петельки и сомкнули наручники. Причем так, чтобы металлическое окружье потеснее сомкнулось вокруг запястья, доставляя дикую боль при любом шевелении. Похоже, боль подопечных — единственное, что по-настоящему радовало конвоиров. Когда Федор взвыл и начал просить ослабить стальной зажим, те стали погагатывая упражняться вострыми на тему, что у всех свои инструкции — а поганый москаль должен выполнять инструкции, данные ему ФСБ, расслабиться и не ныть, стойко перенося боль во славу Путина. В остальном тюремщики выглядели на удивление индифферентно, словно делали привычную работу. Впрочем, минут через 20 заскучали, стали снова куражиться. «Вы хоть знаете, шпионы, к кому вы попали?» Все трое промолчали. «Ну?» Понукание сопроводилось поощряющим к сотрудничеству пинком по ребрам. Опять Александру. «Без понятия», — буркнул он. «Мы — ужас всех ватников и москальских оккупантов. Мы из батальона «Айдар». «Ясно. Значит, из идейных карателей. Да, тогда дело действительно худо. Эти не выпустят, пока не отработают по полной всю программу. И программа будет, похоже, весьма насыщенной, судя по тому, что они говорят, изобретательные сволочи». «А прежде мы у кого были?» — равнодушно поинтересовался он. Вопрос ни к чему, судя по обращению, все они тут одним миром мазаны. Сработал репортерский инстинкт. «Тебе-то какое дело, Кацапчик?» — хмыкнул тот же конвоир. Потом все же ответил. «Тоже наши. Задержали вас наши, привезли к нашим. Теперь тоже везем к нашим. Просто не туда отвезлись поначалу». Пауза. Только колеса бьются, ребра дороги. У нее, небось, ребра так не болят. И руки. Потом конвоиры опять заговорили. Нацистам было то ли скучно, то ли наоборот, они отрабатывали заранее обговоренный план по запугиванию пленных. Но они стали глубливо вспоминать и хохотать. «Одного, помню, в июле еще захватили. Борзый сначала был, запирался. Так я ему штык-нож в бедро засунул и начал там внутри пластать, мышцу от мышцы отделяя. Загоню лезвие поглубже и покручу там. Ах, как он корчился, гаденыш! Живой?» — лениво спросил второй из карателей. «Живой, куда он денется? Я ж не зверь какой. Артерию бедренную не трогал. Отдали потом на обмен пленными. Только уж ходить он не мог, да и вряд ли будет». Вся четверка, включая водителя, довольно зареготала. «А мы одного сепара прямо в доме у него задержали. Даже не прятался, сволочь», — начал вспоминать другой. «Отлично его потом поучили родину любить. Водичкой обливали и электрошокер втыкали. Как не сдох, сволочь, просто не знаю. А с ними иначе нельзя, с ватниками», — рассудительно проговорил третий. «Они ж человеческого языка не понимают. Вот мы одного прямо из больницы забрали в Артемовске. Указали добрые люди, что лежит там сепар со сколочными в груди. Ну, нормально. Сперва подвесили за руки, помудохали дубинками по ребрам, так, для разминки. Все орал, что, мол, гады мы, фашисты, сволочи. А как ему по яйцам пару раз зарядили, сразу запел. Что, бабьим голосом?» — глумливо поинтересовался первый. Вновь хохот. «Ну, почти. А он же висит, даже свернуться не может. Болеет весь, понимаешь?» — заныл, мол, расстреляйте меня. Ну, я ему пистолет в рот засунул и выстрелил. «О! Да нет, патрона не было. В холостую щелкнул. Думал обдрищиться. Но нет, крепкий сепар оказался, отборный. Ничего, потом обдристался. Мы его на двое суток в наручники и в яму. Сидел там, под себя гадил. Воняло жуть». «Они ватники все вонючие», — утвердительно прокомментировал первый. «Дикари москальские. И чё, помыли его потом? А то. Из шланга пожарного как наподдали, так едва к стенке не прилип. Но там, зараза, Микола Пузо, знаете его, жердяй полтавский, получше не нашел ничего, как ему провод бросить из розетки прямо. Всех убить мог, урод», — говорил потом, мол, хотел сепара перетряхнуть как следует. Но тут уж не выдержал, кони прямо там в луже и двинул. «Точно, помог сепару жердяй», — сказал второй. «У нас, помню, одного так долго не отпускали. Задержали на блокпосту возле Попасной. Этих чистоплюев офицеров из ВСУ рядом не было, и оформлять вату даже не стали. Хотя, может, он и не боевик был. Синяка на плече не было». «Да ладно», — махнул рукой первый. «Все они тут сепары предатели. Ежели призывного возраста, бери любого, не ошибешься. Все свои уже оттуда уехали». Александр не чувствовал ужаса, слушая эти рассказы. Ошиблись фашистеныши, не страшно было. Только омерзительно и... чувство, когда убить хочется тварь какую-нибудь гадостную, злую и опасную. Не из ненависти к ней даже, а из брезгливости. Он вспомнил, как разговаривал на эту тему с Глебом Добровым. Не вчера, раньше. Тот как раз кропотливо собирался свидетельство о том, как обращаются с пленными на украинской стороне. «Это система», — рассказывал Глеб, с первого дня занимавшийся обменом пленных и собиравший их показания. Тех, что побывали на подвалах у карателей под следствием, а то и под судом в материковой Украине. Типичный случай – ополченец из взвода, который в свое время сбил самолет с известным карателем Бульчицким. В силу семейных обстоятельств пришлось ему вернуться домой. Тяжело заболела мать, необходима срочная операция. Устроился на работу, под чужим именем, разумеется, но его вычислили и арестовали. А дальше круги настоящего ада. Сравнивая его рассказ с другими, я убедился, что пытки и издевательства стали стандартной практикой не только СБУ, а всех без исключения силовых структур Украины, — рассказывал Добров. Схема такая. Где бы человека ни арестовали, по какому бы ведомству его арест не проходил, его сразу избивают. Избивают жестоко, не заботясь о последствиях. Если умрет или получит тяжелые увечья, это, как говорится, его проблема. Никого за это не накажут. Забивают до состояния, когда человек не может сопротивляться, теряет ориентацию. Если не получается, приступают к целевому членовредительству. Ломают руку, например, или пару ребер. Ребра почти всегда норовят сломать. Даже трещина или сильный ушиб обеспечивает постоянную боль, которая не позволяет нормально двигаться и соображать. Потом надевают на голову полиэтиленовый пакет, как правило, обмакнув предварительно в солярку. Избитый до полусмерти начинает задыхаться. И вдобавок очень туго перетягивают скотчем на уровне глаз. Вся воля парализована. «Да уж, нам еще везет», — криво усмехнулся самому себе Александр. «Но это может значить только одно. Их хотят для чего-то сохранить в относительно товарном виде. Для чего? Вопрос». Далее, по рассказу Глеба, задержанного бросают в камеру, как правило, общую. Не кормят. В лучшем случае есть ведро для естественных надобностей. И начинают вытаскивать на допросы. Допросы идут конвейерным методом. Начинают с того, что человека раздевают догола. Во всяком случае, в СБУ обязательно. И снова начинают бить. Могут пристегнуть, если есть к чему. Крюку на потолке, к арматуре или шведской стенке в спортзале. И просто тупо лупят. Палками, шлангами, трубами, ногами, руками. Как правило, палачи в балаклавах. Бьют сразу несколько человек, сменяя друг друга, пока человек не впадает в состояние гроги. После этого ему суют его показания. Либо подпишешь, либо сдохнешь. И все. Большинство сразу подписывают. Некоторые день-два сопротивляются, но не дольше. Потому что это настоящий пыточный конвейер. Потом отволокут в камеру, кинут одежду и практически не кормят. Через день дают кашу, смешанную с землей, с песком, с мусором. Правда, по технологии перестают бить. Разве что для поддержания тонуса раз в 2-3 дня. И так до суда. А там астрономические сроки. Припоминал этот разговор Александр, и даже последние невзрачные, но колючие кристаллики страха таили в его душе. Кажется, наоборот должно бы, в ожидании того, что их ждет. Но нет, затопляло этот холод, поднимаясь в душе ненависть. Бросая взгляды на сотоварищей по плену, и в их глазах не видел он страха. Не маялись они, примеряя на себя обещанные им муки. Укреплялась, наоборот, душа. В беседе тяжкой сама с собою приходила к гневу и решимости перед ужасом предстоящего и к убеждению, что нет в одном мире жизни с этими тварями. А значит, как бы тяжко ни приходилось телу, слабому человеческому телу, душа будет сопротивляться. Будет противостоять этому миру монстров, что скалили клыки в фашистских байках, что с наслаждением пересказывали друг другу каратели. И даже наручники, казалось, уже не так болезненно впиваются в кожу. И мысль уже не о том, что страшное ждет их впереди, а о том, как противостоять ему, как душу свою поставить у него на пути у этого зла, раз уж другого оружия не осталось. «Блин, а ведь надо быть объективным. Ты же журналист, Сашка, ты должен быть наблюдателем. Наблюдай, запоминай. Запоминай все. И если вырвешься живым, тогда уже закаленным, отточенным, как шпагой и пером, пригвоздишь ты этих нелюдей к столбу позорному». И вскроешь, как скальпелем, гнойник этих душонок, и выпустишь блевотное их содержимое лужей, в которую да не ступит нога другого человека. Конечно, не новое это, и словам мало кто внемлет. Но все равно надо, как в отечественную, как в гражданскую. Хотя сейчас что? Сейчас и есть гражданская. И не на Украине только, тут она частный случай. Гражданская война идет во всем русском мире. И только ли в русском? Да во всем мире. Между мусульманами, между арабами, между мигрантами и коренными в Европе, в Южной Америке. И не прекращалось никогда, про Африку вообще молчим. Да и внутри белой цивилизации, она же гражданская. Что, наши терки с Америкой межгосударственные? Да вовсе нет. Ибо государство США от государства РФ ничего особенно и не нужно. Тем, кто правит Америкой, в действительности нужна сугубая покорность тех, кто правит Россией, элит российских. А поскольку эти элиты все же сильно от народа зависят, ибо органы управления, органы подавления из народа набираются, то и натравливается народ на народ. На базу, на потенциал, на обеспечение, так сказать. Чтобы покорнее были элиты, этой базы под собой не ощущая. И европейцев потому же натравливают на нас. Особенно восточных, которые ближе и укусы их больнее. А Украина... Она задумана как главная, самая близкая кусачая тварь. И самое главное, все еще родная. Гражданская война идет не между украинцами, и даже не между украинцами и русскими, а между бывшими советскими, между двумя частями недавно одного государства и еще недавно одного народа. Две части бывшей Советской империи, и две части одного народа рвут и режут себя по-живому, чтобы в итоге оказаться двумя враждебными, нежизнеспособными огрызками некогда великой страны.